Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот интересные слова здесь. Вера есть осуществление. Ребятам на передке я задаю вопрос. Ребята, если вера есть осуществление ожидаемым, ожидаемым кем? Нами, тогда вы, извините за выражение, живете по плоти. Это вера человеческая, тире душевная, тире бесовская. Как вам такой подход? Если это вера Божья, то ожидаемая кем? Богом. Друзья мои, вот в этом маленькая вещь. То, о чем мы говорили на прошлом и позапрошлом, скажем так, ну, во времени, сколько там, 3 месяца прошло. В этом вся штука. Вера есть осуществление ожидаемого кем? Богом. Почему? Потому что Он дает нам уверенность в невидимом. То есть нам, Он открывает нам невидимое. Самое интересное, этот стих можно перевести еще таким образом. Вера есть осуществление того, что тебе было поручено, имея твердую надежду на невидимое. Заметьте, не по принципу, Боженька, а ну дай мне то, то, то. Знаете, Бога за бороду схватил. Друзья мои, вера – это инструмент Божий. Вера – это дар Божий. Вера посредством этого благословения мы имеем возможность познавать Бога, потому что дальше написано, верою познаем, как вселенная устроена. Дальше. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Веки имеются в виду все, вся вселенная, все видимое и невидимое, сотворено Словом. Вы понимаете? Если мы только переключаем веру вот таким образом, вера – это то, что я ожидаю, все, дорогие мои, вы попали. Вы попали просто так красиво. Лукавый вам будет что угодно подсовывать. Я желаю это, я желаю это. Господи, мне дай то, дай мне то. И вы уподобливаетесь в работника ГИБДД. ДАИ называется. Ну, Бог не дойная корова. Бог – это Бог. Он очень серьезен в своем отношении к нам. И он ожидает, что мы тоже будем достаточно серьезными. Кроме того, что он Авва Отче, то, что он папочка наш, он еще и справедливый судья. Он еще владыка, творец. Он еще Бог богов. Он еще Эль-Шадай. Он Цаваот. Он Бог воинств. Вы понимаете? Хороший пример, когда Василий Сталин пришел к своему отцу. В фильмах интересно показывают. Василий Сталин не имел права там, папа, слышишь, а ну дай-ка мне. Он подходил и говорил, папа, мне нужно, пожалуйста. Интересно, может быть, он и узурпатор Сталин, я имею в виду, но просто... У Василия Сталина был такой страх перед своим отцом. Потому что папе щелкнуть пальцами достаточно было, и Василия бы отправили куда-то на Камчатку. Не, понятно, что он бы его помиловал потом. Но как факт. Но это, вы скажете, ну неужели Бог, он такой, что ж ты его со Сталином сравнил? Нет, я просто вам показываю, даже как в миру, когда папа занимает достаточно серьезный пост и позицию. Вы знаете, что когда папа начинает, там становится начальником цеха, там еще выше и выше, знаете, кто первый начинает, как это сказать, портиться? Дети и самый близкий человек. Они уже генеральшими становятся, дети генеральскими детьми, депутатскими. Да, 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 потому что вот, но они не понимают одной простой вещи. Власть – это такое горнило, такое огненное испытание, такая ответственность. Почему Павел пишет Тимофею, каким должна быть жена диакона, каким должна быть жена епископа? А подумайте о том, жены, дорогие мои, что муж в семье должен быть апостолом семьи, пророком семьи, царем семьи, учителем семьи, пастырем семьи. Вот такая ответственность на мужа. Ему как-то надо помогать, правда? Хорошо. Мы увидели интересную вещь, да? Ой, убери фамилию спикера, то еще обзываются. 1 Петра, 1 глава, с 7 по 9 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Еще раз на этот стих первый. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего золота». Да? Вот интересное сравнение. Бог хочет, чтобы наша вера оказалась драгоценнее, а драгоценностью она может быть только, когда проходит испытание. Потому что, когда испытаний нет, то и вера тебе как-то не нужна. Да? Как в том стихотворении. Когда все хорошо, к жене, говорит муж, тянет. Когда все плохо, от жены текает. С Богом все наоборот. Когда все плохо, к Богу. Да? Когда все хорошо, куда? К жене. Интересная вещь получается. Вот Бог что-то хочет в нашем понимании относительно веры изменить, друзья. Чтобы мы поняли, что вера это не просто забавка какая-то, да, просто пришел, ну, на служение, похлопал, попел хорошие псалмы. Ну, иногда сказал хорошее слово, пришел домой, ну, помолился за детей, за жену, жену благословил. Ну, что еще? Ну, не матюкаюсь, не пью, не гуляю налево. Ну, вроде бы достоин небес. Так, мужики, этого достаточно? Тогда какой должна быть наша вера? То есть, какой хочет видеть эту веру Бог? Почему Он делает ей такую интересную вставку? Испытанная вера. Драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Заметьте интересную вещь. Если жене мужчина, муж должен дарить золотые вещи, это правильно, это хорошо. Это правда, что неплохие друзья для девушек бриллианты, и для жен тоже. Это если есть такая возможность брать, оплатите. Платите. Только это не плата за то, что она там вам стирает, моет, кушать готовит. Нет. Вы этим показываете, что ваша жена на цене всех этих бриллиантов этого мира. Вот что вы этим показываете. На самом деле бриллианты, которые вы дарите своим женам, и золото, это всего лишь оправа. А она самый драгоценный камень. Сестрам, я думаю, елей на сердце пошел, да? Но, дорогие мои, этот великолепный перстень с великолепным камнем должен быть на руке мужа Божьего. Жена не шея, которая куда хочет, туда и повернет мужа. Нет, дорогие мои, выкиньте эти представления о семье. Жена – слава мужа, а муж – слава Христа. И никак по-другому. А Христос – слава чья? Божья. А если вы шея, которая крутит мужиком, то, по-моему, он уже точно не голова, а хвост. Итак, 2 Петра, 1 глава, мы, видите, по Петру идем, так сказать. Начали с евреев, идем по Петру. 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха. Смотрите, в обоих посланиях, в первой главе, и там, Петр интересные вещи начинает. Он начинает с веры, с испытанной веры. И он говорит, давай с четвертого. Что нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества или причастниками Божьей природы, да? Удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И вот мы сейчас каждое слово просто разберем. Итак, добродетель. Интересно, что это слово означает добрые дела, нравственное совершенство, превосходство, превосходное качество, благородство. Но интересно, что смысл всего этого, если перевести это слово, оно такое указывает на определенное действие, не просто какие-то качества, на определенное действие, то это слово «добродетель» указывает на эффективность в том, в чем ты был призван, что тебе поручили делать. Вот на что это слово указывает в греческом языке. Не просто перевод там «добрые дела», «нравственное совершенство», «превосходное качество», «благородство», а именно эффективность в том, в чем был призван, в том, что тебе доверили. Давайте откроем Бытие, 1 главу, с 26 по 31 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Господь и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте». Обладайте и владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами, над всяким скотом, над всей землей, всеми животными, пресмыкающимися по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть по всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, сие вам будет в пищу. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающимся по земле, и так далее, и так далее. И дальше, последний стих. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Интересная вещь. Если в отношении всех гадов, им, и этих птиц и тому подобное, им было сказано, вот вам плодитесь, размножайтесь на земле, да, то в отношении Адама и Евы интересную фразу. И благословил их Бог. Откройте, пожалуйста. И благословил их Бог и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. И дальше над всем. Бам-бам-бам-бам. Вам не кажется, что это то, для чего были созданы люди? Плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. Заметьте, интересная вещь какая. Вся земля дана им во власть, Бог садит их в определенный Эдемский сад, говорит, возделывайте, охраняйте его, но прежде чем он их сотворил, у него уже был план, что они должны делать? Плодиться, размножаться, наполнять, обладать и владычествовать. Невозможно владычествовать без Бога. Владычествовать владычеством Божьим можно только покорившись, согласитесь, Богу. Обладать. Невозможно обладать, если тебе это не дано. Только Бог дает тебе. Он дает тебе цели в жизни. Он дает тебе все необходимое для жизни благочестие. Он умножает тебя. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Люди чем занимаются? Воюют, убивают, уничтожают землю. Занимаются террором. Или, как сейчас модно сказать, сепаратизмом. Что-то берут и ничего взамен не дают. То же самое в отношении своих семей. Ведь, по сути дела, с нашей семьей это Эдемский сад. И Бог призвал нас что делать? возделывать этот Эдемский сад. Это вот то, о чем говорит это слово «добродетель». Мужья, в конце концов, в своих семьях должны стать этими апостолами семьи. Помните, что сказано? И Бог поставил одних апостолами, дальше, евангелистами, учителями, пастырями. Для чего? Для совершения святых на дело служения. Интересная вещь получается. Мы так любим говорить о пятикратном служении. Дорогие мои мужья, оно начинается в наших семьях. И именно там, в наших семьях, мы формируемся как апостолы, как пророки, как цари, как священники дома. И только потом, через служение в семье, через служение в нашей духовной семье, про церковь мы говорим, Бог дает еще нам дары Духа Святого, для того, чтобы мы потом могли это служение нести вовне. И никак по-другому. Это наше призвание, дорогие мои. Мужья, быть мужами. Мужами веры, мужами Божьими. Чтобы мы были славой Божьей. У жен есть ответственность также. Есть призвание, которое Бог дает жене. В первую очередь, быть женою. Она училась, будучи в доме своих родителей, быть дочерью своим родителям, ну, отцу и матери. Она училась это... Учась быть дочерью своим родным родителям, только будучи дочерью Всевышнего Бога. Вы заметите интересную вещь. Будучи дочерью Божьей, можно учиться быть дочерью своим родителям. И упражняясь как дочь у своих родителей, да, быть верной, можно быть нормальной дочерью. Дальше она училась, когда вышла замуж, быть добродетельной женой. Это второе благословение. И потом, когда Бог дает детей, жены учатся быть добродетельными матерями. Это то призвание, это то, что мы должны делать, то, что написано, в вере вашей покажите добродетель, то есть то, к чему вы призваны. Если открыть сейчас, по-моему, Коринфянам, 12 глава. А ну, Коринфянам 12 глава, по-моему, с третьего стиха. 1 Коринфянам, по-моему. По-моему, 1. А ну, откройте. Не-не-не. 12 стих. Пардон. 2 Коринфянам. Я, видно, где-то ошибся. Ну, найдете в Писании, там, где написано, священник ли ты, священствуй, да? Пророк, пророчествуй. Раздаятель, раздавай то, что тебе Бог дал, да? Где это написано? К римлянам. Вот, все-все. Увещеватель ли увещевай, раздаятель ли раздавай, в простоте начальник ли, начальству с усердием, благотворитель, благотвори с радушием. Это то призвание, которое Бог дает каждому у нас в церкви. Кроме того призвания, что Он нам дал как людям, быть Его сыновьями и дочерьми, да, Он дал нам призвание в наших семьях. И вот это, как раз именно это Бог и ожидает увидеть нас, когда он говорит, что в вашей вере покажите добродетель. Представьте себе на секундочку, если бы Иисус не выполнил то, ради чего он пришел. Вот на секундочку. Иисус пришел, его цель была спасти наши души, да? Спасти весь мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. А Иисус просто сказал, а зачем, мне классно здесь, я могу царем в этом мире побыть. Ну, согласился бы с лукавым, когда он ему говорит, ну вот, смотри, вся слава мира принадлежит мне. Просто преклони одно колено передо мной, и все отдам тебе. Вот на секундочку, представьте, Христос бы сказал, ну, зачем мне умирать на этом кресте? Весело было бы. Кто бы здесь сейчас сидел? Если бы Христос просто сказал, ну зачем мне это делать? Зачем мне на крест идти? Я скажу так, в каждом и у каждого из нас есть свой крест. Это не я сказал, это Христос сказал. И кто не берет своего креста, но пытается идти за мной, говорит Иисус, меня недостоин. Поэтому если вам сейчас где-то тяжело, и вы говорите, Господи, до каких это пор будет? Сколько можно молиться? Сколько можно? Да, ну когда все это? Господь говорит, покажи в своей вере добродетель. Покажи в своей вере выполнение всего того, что я поручил тебе делать. Ты хочешь иметь веру Божию? Покажи в своей вере добродетель. Покажи в этой вере, которую я тебе дал, исполнение того, что я тебе сказал делать. И не просто делать, а эффективно делать. Я вас не загрузил? Не? Нормально? Хорошо. Второе слово. Заметьте, последовательность интересная. Добродетель, то есть эффективность выполнения того, что тебе было поручено. А когда ты это делаешь эффективно, вот без второго слова, рассудительность, ну никак. Потому что для того, чтобы это делать эффективно, любое дело, нужно, извините за выражение, ну мозги приложить, правда? Представьте себе, если бы ваши жены готовили вам так, а солить сколько? Ага. А горсть, да, ну, там, жменьку. Так, печка. Ну, мой муж любит посильнее, покрепче. Мы ему пакетик. Раз, и в борщицок так весь пакет красного перца. И вы такой приходите, смотрите, такой наваристый борщ. Ну, там еще какие-то ингредиенты там. А, картошку, значит, посмотрел так. Моет, там. А что ее мыть? И так съест, и туда. О, сало у меня очень уважает. Там кусками порубала таким, знаете, ножичком большим таким. Туда сгребла. Ну так все, знаете, все поджарочку. Так, ну где поджарила, где пережарила. Ну ничего, оно, в принципе, с малинезиком и с этим, со сметанкой, вроде так запах ничего. Вы приходите, вроде да, вроде борщ, только смотрите, почему-то картошка не чищенная целиком. Да, вместо красивой, значит, капусточки там у вас, ну, что-то такое, знаете, лантухи такие лежат. Думаешь, да, ладно, так, ну, знаете, умный муж же подумает, стоп, что-то тут не так. Ну, а вы продолжаете, да, ну, моя жена красиво готовит. Пробуйте и превращаетесь в огнедышащего дракона. Дорогая, у нее волосы попалились. Потому что не порассуждала, что ну какая разница, и так сойдет. И знаете, волосы превратились в это, в бигуди не надо накручивать. Знаете, как от огня волосы, да, сворачиваются. В мелкую, в такую эту. Так вот, слово рассудительность, это знание, ведение, разумение и понимание. И вообще это слово можно характеризовать таким словом, как здравомыслие. Любая жена знает, сытый папа, добрый папа, да? И путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И это ничего, тут нет ничего плотского. Все нормально. Бог сотворил нас для того, чтобы мы получали удовольствие от общения с Ним, от общения друг с другом, от общения с этим миром, от вкушения прекрасных плодов. И поэтому то, что мужчина любит хорошо покушать, сестры, это дар свыше. Послушайте, в этой точке, когда эта точка, знаете, хорошо, правильно затронута, то пропадают всякие там негоразды, которые были на работе. Умная жена, когда хорошо накормит мужа, потом рассказывает, ой, ты знаешь, я такое платье видела, там, ну, только дорогое. И муж такой, знаете, от щедроты сердце такое из кармана, деньги достает, сколько надо. Так, на, дорогая. Я король, а жена у меня королева. Что, разве не так? И это ничего мирского в этом нет. Это в этом мудрость Божья. Поэтому, братья, помните, что у ваших жен два уха и один рот. Да, иногда он не закрывается. Это верно. Но они хотят в два раза больше слышать добрых, красивых слов, которые вы им скажете. И рассудительный, мудрый муж очень часто говорит своей жене: ты королева. Солнце мое, или что там еще? Свет очей моих. И жена, она просто тает, как воск. И это тоже нормально, потому что Бог мудро все это сделал. Жена хочет слышать. Ведь что написано про добродетельную жену? Ее что делают? Восхваляют, хвалят. Это нормально, мужики. Вам нравится это, супер. Им нравится это. Когда ему тут по ушку не проездят, понимаете, там, не рассказывают про то, как у вас машина, там стоп-сигнал не работает, а о том, какая она красивая. Вы слышите? И тогда она для вас действительно будет розой Шерона. Так, те, кто еще не женаты и не замужем, не зевайте. Вам еще это предстоит узнать. Причем лучше узнать это сейчас, чем потом на горьком опыте. Дальше. Когда мы имеем добродетель, рассудительность, здравомыслие, мудрый человек, он умеет воздерживаться. Это как в бизнесе, знаете. Нет, я другой пример приведу. Воздержание. Так. Жены и мужья. Когда вы идете на рынок или на базар, или в шопинг, как это сказать, шопингуете, вы всегда составляете, что вы хотите купить? Или, и так сойдет. Вот мудрая женщина и мудрый мужчина, когда идет, особенно когда мужчина голодный, я вам, мужики, сразу говорю, по собственному опыту, особенно когда идешь голодный, первое, составь, ну, если есть возможность, а если нет, вот пришел, извините за выражение, вот. Поэтому составляй список. Потому что если ты не составишь список, вот твое желание вот это вот, оно пересилит здравый смысл. Ты начнешь покупать все. Вот сколько денег будет? Женщины засмеялись, знакомая ситуация, да? У мужиков, когда голодные, это, а у женщин, когда, опа, новая красивая блестящая вещь, да? Так надо, все надо. И ходит, и мнется, и вот здравомыслие сразу отключается. А еще если этот по ушам поедет хороший этот продавец, да? Как это говорят продавцы, впарит. Все, женщина пропала, ей скажут, ой, это вы такая красивая, это только специально для... Ну, не важно, что тут мешком висит, не важно, что это не твои расцветки, но если ей наговорили, что она просто в нем, ну, просто прекрасна, все, она приходит, и даже когда она к зеркалу потом подошла и увидела эту мешковину, да, она внутри не хочет соглашаться с этим. Она будет всем доказывать, что это самое лучшее платье. Так вот, чтобы этого не было, надо, знаете, что сделать? Списочек. Что надо купить, а что не надо купить. Вы слышите? И тогда ты, проявляя что? Добродетель, ты идешь, да? Эффективно скупаешься, у тебя здравомыслие, потому что ты составил списочек. Но самое важное, что у тебя работает воздержание. Ты говоришь, не, вот этого я сегодня покупать не буду. В следующий раз. И действительно, знаете, статистика показывает, что когда люди получают зарплату, то 60% своей зарплаты они тратят в первые 3 дня. А некоторые чуть ли не всю. А потом, опа, а еще недели 2-3 до следующей зарплаты. А что делать? Так хочется спросить, а где вера ваша? Брат, что ты меня подкалываешь? Какая вера? Что, у меня вообще ничего нет? Нет, где вера твоя, явленная в чем? В здравомыслии, в рассудительности, в воздержании. Где вера твоя? Апостол Иаков говорит, покажи мне веру свою без дел, а я покажу тебе веру свою из дел. Разве не понимаешь, ты не до конца сознательный человек, что делами вера достигает совершенства? Не вера сама по себе, она проявляется в делах, и она достигает совершенства. Итак, воздержанием мы разобрались, да? Это самообладание, умение владеть собой. Вот тут подходим к интересному слову терпение. Возвращаемся на 2 Петра. Итак, терпение. Мужчины, будьте внимательны, сейчас будет очень интересная иллюстрация слова терпение. Греческое слово хупаномы. Хупаномы, да. Кто из вас видел фильм «300 спартанцев»? Поднимите руку. Ну честно, мужики, поднимайте руку. Кто видел «300 спартанцев»? Это хорошее наглядное пособие. Сестры, вам тоже будет интересно. Вы помните, когда 300 спартанцев встали в очень узком месте, и 1,5-миллионное войско не могло пройти? А знаете почему? Потому что вот этот термин терпение, это военный термин. И означает он вот что. Когда они встали и прикрылись щитами, да, следующий, кто рядом прикрывает половину корпуса своего соседа, выставили они свои пики, или как их назвать еще, копья, фаланга называется. И вот помните, когда вот эта толпа вот этих вот варваров, скажем так, кстати, слово варвар для грека означает иноземец, чтобы вы понимали. То есть все, кто не греки, все варвары. Так что не надо евреев обвинять в том, что когда они говорят, что все остальные это гои. Гои это народы просто означает. Никого варваром не называешь. А греки такие просветленные, всех варварами назвали. Вот вы для греков варвары. Потому что вы славяне там или другой национальности. Ну вот греки встали, и вот толпа варваров несется там. Там, как помните, когда они стояли, их аж начало сунуть вот так вот. Помните, они встали в такую стойку, а их вот в этой стойке прям, ну, фалангу прям, ну, там толпа такая-то. И вот это действие, когда они приняли удар, помните? А потом царь Леонид говорит, шаг вперед. Они раз отбрасывают врагов, делают шаг вперед. Раз отбрасывают врагов и делают шаг вперед. И потом еще этими копьями. Так вот это действие, когда принять удар и откинуть врага. Вот это и есть это слово хупаномы. Интересно? Оказывается, Писание полно военных терминов. Так вот это слово... Терпение означает дословно стойкость, выдержка, постоянство, выносливость. Другими словами, мужество и стойкость. Вот смотрите интересную вещь. Бог говорит, чтобы мы в своей вере, в этих серьезных испытаниях, в которых находимся, показывали эффективность нашего служения. Да? В этой эффективности нам без рассудительности ну никак нельзя, здравомыслие. И в этой рассудительности мы должны показать воздержание. Но когда мы проходим эти испытания, без терпения, без стойкости и мужества, просто невозможно. Это то, с чем сейчас сталкиваются ребята на передке. Потому что, когда тебя обстреливают, а ты должен сохранять мужество и стойкость и не отвечать, достаточно тяжело, поверьте. Следующее слово. В терпении проявить благочестие. Благочестие – это благоговение и почтение к Богу, дословно это слово означает. Или добрая честь. Откройте, пожалуйста, Деяния 16 главу, 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь и воспевая Бога, узники же слушали их». Кто знает, о чем тут говорится? О чем здесь говорится? Что за ситуация была? Их посадили в тюрьму. Мало того, их избили. А Павел вообще был римским гражданином. По закону, те, которые это сделали, должны были сразу предать смертной казни. Знаете, теперь вы понимаете, почему начальники начали суетиться и просить, уходите быстрее, уходите. Он говорит, нет, ребята, пусть придут и выведут меня, потому что меня, говорит, римского гражданина, без суда, без следствия, побили палками. Но это уже было потом. Что сделали эти мужи веры, когда находились в этих стесненных ситуациях? Знаете, что такое, когда забивают человека в колодки? Это вот шея и руки забиваются в такие вот деревянные эти, во-первых, ты ни нос почесать не можешь, ничего. Тяжесть вот этой вот колоды, которая на тебе, ну, дорогие мои, ее можно держать только, если ты ее как-то прислонишь к чему-то или как-то обо что-то обопрешься, потому что там такой толщины брус, если не больше. Ну, что, на ширину шеи. Более того, это настолько тесно там, что там натирает все. Ноги забиты тоже в кандалы. А кандалы весили не слабо. И вот в этой ситуации они начинают славить Бога. Представляете, как на них смотрели другие заключенные? Во, идиоты. Во, ничего, с головой не все в порядке. Фанатики какие-то? Нет. Потому что фанатизм от веры заключается в том, что фанатизм – это уничтожение инакомыслящего, а вера дает право каждому человеку иметь свое мнение. Но вера говорит, я хочу быть верным Богу. Ты можешь идти налево, тогда я пойду направо. Если ты направо, я пойду налево. Помните, что сделал Авраам? Мне не важно, куда я пойду, куда бы я ни пошел, меня Господь сохранит и обеспечит. Лот выбрал самое лучшее. Так вот, заключенные смотрят на них и говорят, ну вообще идиоты какие-то. Их избили, их в колодки заковали, они еще поют. Где ваш Бог, ребята? И вдруг, что мы читаем дальше, следующий стих? Около полуночи. Дальше, 26. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что колебалось основание темницы. И тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабли. Я думаю, что в тот момент, когда это произошло, у всех, в кавычках, слишком умных, уста так хлоп и прикрылись. И уже когда Павел и Сила стали благовествовать Евангелие, наверное, их слушали. Правда? Кстати, это один из методов служения капеллана. Ты не расскажешь ребятам, скажем, какие-то там доктрины. Ты находишься с ними, ты молишься за них, чаще слушаешь и слушаешь много. А потом, когда происходит определенная ситуация, они смотрят на тебя и говорят, батюшка, можно с тобой поговорить? Что такое, сын мой? Я хочу кое о чем поговорить. И он потом рассказывает, исповедуется. Потому что он видит, что те оковы, которые его гнетут, на нас они вот так рассыпаются. Не потому, что мы какие-то умные или какие-то грамотные, а потому что великий Бог. Понимаете? И вот в этом, дальше мы читаем, в благочестии братолюбие. Мы уже подходим, скоро заканчиваем. Братолюбие. Кто знает, что означает слово Филадельфия? Штат в Америке. Ну так вот, это слово братолюбие есть. Филадельфия состоит из двух слов. Филио и Аделфос. Аделфос означает брат, а филио означает любовь. Жертвенная любовь, кстати. Готовая пожертвовать собой. Вот смотрите, интересная вещь. И так говорит апостол Павел, Петр. В вере вашей покажите эффективность в выполнении того, что вам было поручено. В этой эффективности будьте рассудительны и здравомысленны. Когда вы проходите эти испытания, будучи здравомысленным, умейте воздерживаться. Когда иной раз хочется сказать «да», неважно, ближнему или не ближнему, воздерживайся. Или когда хочется что-то сделать побыстрее, по-человечески. Помните, как поторопились, и вместо обетованного Ицхака появился кто? Ишмаэль, правильно. И когда вы воздерживаетесь, учитесь терпению. Терпение должно выходить из этого воздержания. В этом терпении являете благочестие или добрую совесть, добрую честь. А вот когда вы являете добрую честь и совесть, покажите братолюбие. из этой, именно из этого благочестия, из этого благоговения перед Богом и вытекает братолюбие. Вспомните, возлюби Бога превыше всего на свете, и что? И ближнего своего, как самого себя. Что мы имеем? Крест. Благочестие – это благоговение пред Богом, почтение к Богу в любой ситуации. И только оно дает тебе, имея почтение к Богу, иметь почтение к тому, кто рядом. И никак иначе. Знаете, почему мы очень часто не почитаем друг друга? Это потому, что не благоговеем перед Богом. Наша вера тщетная тогда. А вот в братолюбии покажите любовь. Там стоит греческое слово агапео, агапы. Я его тоже чуть расшифрую. Есть такое подозрение, что греческое слово агапы, я не буду утверждать, но есть такое подозрение, происходит от еврейского слова хагава, корень хак или ак, как его еще говорят. Так вот, этот корень ак означает давать. Вот почему греческое слово агапео означает любовь, дающая и не требующая ничего взамен. Вот это значение слова любовь. Поэтому слово агапео включает в себя следующие понятия. Заботиться, желать добра, испытывать привязанность, находить удовольствие и удовлетворение, считать кого-либо достойным любви. Синоним этого слова является слово «филио», про которое мы говорили раньше, в слове «Филадельфия», да? Означает относиться по-дружески, питать добрые чувства, быть готовым пожертвовать собой и своими интересами. Ага, значит, в братолюбии показать любовь означает наступить на горло своим интересам. Послушайте, не наступать на горло своей душе. Не наступать на горло совести. А понимать, что твои определенные желания, твоя определенная свобода, она заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Любить – это значит давать, ничего не требуя взамен. Это то, к чему должна прийти вера. Помните слова «вера, действующая чем?» Любовью. Как часто мы открываем эти слова в Писании, это 1 Коринфянам, 13 глава, да, если память не изменяет. «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Не радуется неправде, сорадуется истине. Всего покрывает, всему верит, всего надеется. Все переносит и никогда не перестает. А интересно, что любовь долготерпит, означает принимает нас и не отталкивает. Милосердствует, прощает и не держит, не копит компромат на нас. Не завидует, не желает твоего, отдает свое. Не превозносится, то есть не уничижает нас, а поднимает. Не гордится, то есть не смотрит свысока, не отделяется от нас, а стремится приблизиться. Не бесчинствует, означает не издевается над нами. Не увечит нас. Не ищет своего, то есть не имеет своей выгоды. Не ищет своей выгоды. Не раздражается, то есть не ссорится. Гнев, ярость, то есть ей не присущи. Не мыслит зла. То есть, другими словами, не относится к нам с предвзятостью. Не желает нам зла. Думает о нас всегда хорошо. Не радуется неправде, то есть не принимает сплетни, обвинения. Правильное отношение, другими словами. Сорадуется истине, делает свободными, освобождает, открывает истину, провозглашает ее. Все покрывает, то есть восполняет и исцеляет. Всему верит, то есть всегда верна и во всем верна. Всего надеется, всегда уверена, да? Всегда дает шанс, все переносит. Постоянство, стойкость, поддержка и никогда не перестает, указывает на вечность. Это то, к чему Господь хочет нас призвать. Именно это и возможно достичь только верою. Когда вера испытанная, именно в испытаниях, в тех же испытаниях, в которых сейчас проходит наша страна, это огненные испытания, проверка на вшивость всех, от мала до велика, проверка на верность нашу. Как некоторые люди говорят, да посмотрите вы на свое правительство, за кого вы воюете. Тогда ты человек говоришь, послушай, а мы вообще-то не воюем. Особенно мы капелланы, мы не комбатантные, мы не берем в руки оружие. Но эти ребята, которые на передке, они не воюют за правительство, они воюют за каждого из нас. Чтобы не пришли к нам люди и не стали нас защищать, как они считают по-своему, да? Убивая, насилуя, устанавливая свой какой-то непонятный мир. Эти пацаны, они там защищают. И вот эта ноша, которую они несут, им очень тяжела, потому что иным путем защитить каждого находящегося из вас здесь, а это Бог, по сути дела, защищает нас через них, им приходится брать на свою душу очень серьезное испытание. Другим путем, как забрать жизнь у того, кто нападает с оружием на тебя в руках, у них другого пути нет. Там разговоры не действуют. Представляете, какая это ноша в сердцах хлопцев? Представьте себе 19-летних, 20-летних пацанов, там, и даже те, которые постарше, мужики. Им приходится остановить это только одним путем. Забрать жизнь того, кто нападает. Потому что другого пути нету в той ситуации, в которой они находятся. И вот с этим им приходится жить. Представляете, какой это груз на их сердца, на разум, на душу. И вот как в этой ситуации не превратиться в зверя, не превратиться просто в не человека, это очень тяжело. Вот почему многие там. Разумеете? Теперь понимаете, почему так важно они сейчас молиться? Почему так важно, чтобы действительно, Господи, помилуй нашу Украину? Меня очень часто спрашивают, когда вот это все прекратится? У меня есть только один ответ, когда Украина действительно покается. Пока народ наш не покается, Навуходоносор будет усиливаться. Вы слышите? А покаяние начинается с нас. С нашей веры, которую дал нам Бог. Чтобы мы в этой вере показали добродетель. В добродетели. Рассудительность. В рассудительности. Воздержание. Воздержание. Терпение. В терпении. Благочестие. В благочестии. И в братолюбии любовь. И запишите два места Писания, которых я верю, что это вывод ко всему, что мы сейчас говорили. Это 2 Петра, которое мы рассматривали с 8, 1 глава, с 8 по 13 стих. Давайте прочтем. «И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». А в ком всего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. И дальше, 11 стих. Ибо так открывается вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. До 13 стиха. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Да? И 14. Зная, что скоро должен оставить храмин. Но это Петр говорит. И 1 Коринфянам, 16 глава, с 13 по 14 стих. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Вот пусть эти пожелания апостолов, апостол, который был для иудеев, Петр, и апостол, который был апостолом для язычников, пусть эти два пожелания будут для вас вот, как бы так сказать, тем восклицательным знаком, вот тем важным фокусом, на что вы будете нацеливать вашу веру, которую дал вам Бог каждому. Чтобы ваша вера, которая будет испытанная огнем, чтобы она была лучше всякого золота. Чтобы каждый из вас сиял действительно этим прекрасным Божьим бриллиантом в том украшении под названием церковь, которое сейчас строит наш Господь. Пусть вас Господь рясно благословит. С Богом!